байланыстары талкууланады делинген.
В эфире еженедельная программа радио «Азаттык. Итоги недели». Сегодня в нашей программе. Чехия может выслать назад десятки беженцев из Казахстана. Следствие по делу о нападении на журналиста газеты «Общественная позиция» пока не дало результатов. Руководитель фонда «Свобода слова» Адельсос Тамара Калеева заявила, что в Казахстане под предлогом контроля над интернетом могут закрыть некоторые средства массовой информации. В Казахстанское бюро по правам человека поступает сотни жалоб на пытки. Группа жителей вышла на пикет в Астане. Они недовольны тем, как решаются жилищные вопросы. Об этих и других событиях подробно вы узнаете в нашей сегодняшней программе. Оставайтесь с нами на волнах радио «Азаттык». Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите! В эфире программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Здравствуйте! У микрофона Саида Бабамахаджа. Итак, семье Нургалиевых, которая бежала из Казахстана из-за преследования по религиозным мотивам, грозит депортация из Чехии, как и другим десяткам казахских беженцев. Супруги Самат Нургалиев и Гульфара Конырова бежали из западного Казахстана в 2006 году. Вот уже 3 года беженцы находятся в Чехии, где они просят политическое убежище из-за преследований по религиозным мотивам в своей стране. У них 4 детей, 2 девочки и 2 мальчика. Они живут в общежитии благотворительного общества в городе Брно. Казахстанские власти называют их салафитами, но сами беженцы утверждают, что они являются последователями чистой веры. Салафизм является одним из течений в исламе. В данный момент их правовой статус сложен, потому что они 3 раза получили отказ в предоставлении статуса беженца. На языке чешской бюрократии это так называемые негативы. Первый негатив – это отказ полиции по делам иностранцев, второй негатив – это отказ местного суда, а после 3-го негатива, то есть в случае отрицательного решения суда высшей инстанции, претендент на статус беженца должен покинуть Чехию. А это значит, что семью Нургалиевых могут в любой момент насильно депортировать из Чехии. Даже их ребенок, родившийся в Чехии, не имеет никакой легальной основы для пребывания в этой европейской стране. Для семьи Нургалиевых 2 февраля истек срок 3-го негатива. Накануне они пошли добровольно сдаваться в приемное отделение полиции по делам иностранцев, здание которое находится на границе с Польшей. Корреспонденты нашего радио «Азаттык» сопровождали их во время всего процесса. Утром в воскресенье 1 февраля шел снег. Во внутреннем дворе 3-этажного старого общежития в городе Брно играли дети беженцев. На балконах было развешано белье. Родители собрали вещи, приготовились в дорогу, поели и сели в машину. Всю дорогу беженцы-салафиты рассказывали о своих проблемах, связанных с бюрократией чешских властей. Дорога из города Брно до деревни Вышнилхоты, где расположен приемный центр чешского лагеря беженцев, заняла около 3 часов. Несмотря на это, казахские беженцы сохраняли спокойствие. Когда семья Нургалиевых прибыла в приемный центр чешского лагеря беженцев, представитель полиции по делам иностранцев начал грубо обращаться с казахскими беженцами. Самат Нургалиев жалуется на отношение чешских властей к беженцам-салафитам.
Вы же сами видели одну украинку, которая сидела в этой комнате, когда мы приехали. Она простояла здесь 3 часа. Как только полицейские увидели вас, журналистов тут же начали действовать по-другому. Вы же сами были свидетелями того, как полицейский, увидев нас, махнул рукой. Они с нами обращаются не по-человечески, как будто мы не люди. Как увидели журналистов, сразу другие разговоры начали вести.
А пока оформлялись документы, полиция заставила ждать семью Нургалиевых более 4 часов в приемной комнате. Некоторые беженцы проводят здесь около 7-10 часов, ожидая от полиции ответа по поводу их ситуации. Было удивительно то, что дети казахских беженцев вели себя очень сдержанно, но, видимо, уже привыкли ко всем неожиданностям. Только вот двухлетний Хамид временами плакал от постоянного напряжения. Чешские власти в любой момент могут депортировать семью Нургалиевых. Такая же участь грозит и другим казахским беженцам и их детям. Их всего 205 человек. Судебные власти и Министерство внутренних дел Чехии считают, что так как Казахстана в 2010 году будет председательствовать в ОБСЕ, то в Казахстане не может быть преследования людей по религиозным мотивам. Соискатели статуса беженца в отчаянии. Этих беженцев в Казахстане власти называют салафитами. Правозащитники предупреждают, что на родине их ждет тюрьма. Корреспондентов радио «Азаты» также интересовал вопрос о материальном положении беженцев. Наши собеседники говорят, что местные жители дают им подработать. Некоторые из них зарабатывают на фермах, другие занимаются производством мясных продуктов, а третьи работают на стройке. В субботу, 7 февраля, беженцы-салафиты провели пикет в центре столицы Чехии. Как же решится судьба казахских беженцев, покажет время. А мы продолжаем нашу программу. Оставайтесь с нами на волнах радио «Азаттык». Дорогие слушатели, если вы пропустили наши репортажи, не беда. Радио «Азаттык» может оставить вам новостные рассылки. Для этого надо записаться в нашем веб-сайте в отделе «Подписка». Всего лишь введите вашу электронную почту, и все материалы радио «Азаттык» каждый день будут у вас на столе. Веб-сайт azattyk.org, то есть английскими буквами три раза w.azattyq.org. В эфире программа «Радио Азаттык. Итоги недели». В Алматы подвергся нападению еще один независимый журналист. Вечером 5 февраля возле своего дома был жестоко избит корреспондент газеты «Общественная позиция» Бахтжан Нурпеисов. Эта газета выходит с прошлого года. Шеф-редактор газеты «Общественная позиция» Разлана Таукина рассказала о случившемся корреспонденту «Радио Азаттык».
У нас избили Бахтжана Нурпеисова. 9 вечера избит около дома. К нему подошли и что-то говорили о политике. Он уже сейчас не помнит, в плохом состоянии. У него изъяли удостоверение корреспондента «Общественной позиции». И удостоверение личности украли. Взяли все информационные источники. Фотоаппарат, диктофон, блокнот, сотовый телефон. А деньги не взяли.
А вот что говорит о состоянии здоровья Бахтжана Нурпеисова Разлана Таукина.
У него закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные травмы головы, лица, перелом лобной части черепа и левой скулы.
Разлана Таукина также высказывает предположение о причинах нападения на журналиста Нурпеисова.
Мы связываем это с его профессиональной деятельностью. Мы считаем, что это связано с выходом последнего номера газеты, где на его полосе была информация о машинах, игрушках Тасмагомбетова и о его зяте Райкишеве.
А председатель Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев призвал Департамент внутренних дел Алматы провести расследование в полном объеме.
На мемлекет тарап наших газеты Тимирикен.
Одно очевидно, никто не трогает СМИ, приближенные к власти. А вот независимые издания всегда подвергаются гонениям. Только за последние полтора месяца это третий случай. Был избит корреспондент радио «Азаттык» Ермек Болтай. Получил тяжелое ножевое ранение от неизвестного человека, журналист газеты «Ташарган» Артем Миусов. А теперь избили Бахтжана Нурпеисова из «Общественной позиции». Я думаю, пора сотрудникам полиции проявить оперативность и поймать злоумышленников.
Говорит Сейтказы Матаев. Добавим, что 19-летний Бахтжан Нурпеисов является сыном активиста пропрезидентской партии патриотов Гульданы Нурпеисовой и племянником заместителя председателя оппозиционной партии «Азат» Маржан Аспандияровой. Департамент внутренних дел Алматы завел уголовное дело по факту нападения. Продолжаем нашу программу. Оставайтесь с нами на волнах радио «Азаттык». В эфире еженедельная программа радио «Азаттык. Итоги недели». В продолжении нашей программы вы ознакомитесь со следующими репортажами. Руководитель фонда «Свобода слова» Адельсоц Тамара Калиева заявила, что в Казахстане под предлогом контроля над интернетом могут закрыть некоторые средства массовой информации. В Казахстанское бюро по правам человека поступает сотни жалоб на пытки. Группа жителей вышла на пикет в Астане, они недовольны тем, как решаются жилищные вопросы. Оставайтесь с нами на волнах радио «Азаттык». Появилось желание что-либо рассказать радио Азаттык? Можете связаться с нами по телефону в Алматы 250-76-64 или 250-76-65. Повторяю, 250-76-64 или 250-76-65. Почтовый адрес нашего бюро в Алматы, улица Фурманова, 122. Пишите, звоните и приходите. Руководитель фонда «Свобода слова» Адельсос Тамара Калеева заявила, что в Казахстане под предлогом контроля над интернетом могут закрыть некоторые средства массовой информации. Об этом стало известно в Астане 5 февраля в парламенте на заседании Комитета по изменению закона об информационно-коммуникационных сетях. А сотрудники КНБ утверждают, что контроль над интернетом необходим для национальной безопасности. Подробнее об этом расскажет мой коллега Бауржан Шаяхмет.
Проект закона предусматривает изменение понятия «веб-сайт» на интернет-ресурс. Кроме того, поправки приравнивают размещение информации на интернет-ресурсе как распространение продукции средства массовой информации. В связи с этим будут вноситься изменения в закон о национальной безопасности. Поправки будут запрещать распространение продукции иностранного СМИ, содержание которого подрывает национальную безопасность. Руководитель фонда «Свобода слова» Адельсос Тамара Халеева заявила, что под этим предлогом могут закрыть некоторые казахстанские СМИ.
То, что касается приостановления и закрытия СМИ, это уже не оговаривается, что это только интернет-ресурс, это только зарубежные СМИ. Расширяются основания для приостановки и закрытия всех СМИ. Зарубежных, интернет-СМИ, отечественных, печатных, телевизионных. Если будут вот эти нормы введены, станут законом, то у нас получится, что микроскопический шаг вперед и два гигантских шага назад. Это очень серьезное, очень принципиальное ухудшение ситуации со свободой слова и ограничения, мы считаем, необоснованные ограничения права людей на свободное получение и распространение информации.
Но ответственный секретарь Министерства информации Жанна Курмангалиева полагает, что без контроля не обойтись, и это делается в благих целях, говорит она.
По данным ОБСЕ экспертным, на сегодня в сети интернет действует порядка 6000 веб-сайтов откровенно экстремистского толка. Только в российском сегменте существует порядка 600 веб-сайтов, которые как бы пропагандируют терроризм, экстремизм, сепаратизм в той или иной форме. Поэтому необходимость регулирования, она крайне очевидна.
Также Курмангалиева сообщила, что закрывать или приостанавливать средства массовой информации может только один человек.
Данным правом наделяется только генеральный прокурор. Я полагаю, что это существенно, потому что это именно то должностное лицо, которое отвечает за соблюдение законодательства.
Руководитель Адельсос Халеева заявила, что она против этого.
Мы против того, чтобы наделять этим правом только генерального прокурора, потому что это лишает владельцев СМИ и журналистов права обжалования вышестоящей инстанции. Выше уже прыгать некуда.
Вмешался начальник управления Комитета национальной безопасности Дмитрий Голобурда.
Когда мы говорим о том, что мы наделяем генерального прокурора таким правом, мы его еще и очень сильно связываем процессуальными сроками. То есть в течение 3 дней, если прокурор берет на себя такую ответственность, да, он обязан обратиться в суд и окончательное решение все-таки о том, признать эту информацию незаконной или законной, остается за судом. И здесь журналисты, издательства, владельцы сайта могут апеллировать совершенно на равных.
Разработчик законопроекта, председатель агентства по информатизации и связи Коншбек Исекеев полагает, что закон будет более-менее либеральным.
Тот же самый пример мы приводим в Франции постоянно, да, где идет контентная фильтрация. Там идет даже не приостановление вот генпрокурором, это считается более либеральной формой. Там идет реальная уголовная ответственность за то, что за размещение информации на сайте.
Руководитель Адельсос Халеева уверена, что такой закон станет очередной дубинкой, если не больше.
Вот они же взяли эту кувалду, собрали из всего массива законодательства, все, то есть все на свете запреты, и включили их в этот законопроект.
По словам разработчиков, в любом случае принятие законопроекта не повлечет негативных социально-правовых последствий. Также принятие закона не требует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета, уверены разработчики. Бауржан Шаяхмет, радио Азаттык, программа «Итоги недели».
В Все программы радио «Азаттык» выходят на коротких волнах. Вы можете найти нас утром с 7 часов до 8 на частотах 72.35 и 97.90, а вечером с 7 часов до 8 на частотах 12.005 и 15.120. Осталось добавить, что это время Астаны. В 2008 году в Казахстанское бюро по правам человека поступило около 800 жалоб на пытки, и эта цифра ежегодно увеличивается. Об этом стало известно 3 февраля в Астане на семинаре, организованном Freedom House и Казахстанским бюро по правам человека. По словам правозащитников, Комитет по пыткам ООН сделал 35 рекомендаций Казахстану для улучшения ситуации по пыткам. Казахстанские власти признают на словах, что это явление нужно искоренять, но на деле мер принимается мало, говорят правозащитники. Тему продолжит корреспондент радио «Азаттык» в Астане Бауржан Шаяхмет.
Денис Калиенко – житель города Щучинск, Акмолинской области. По его словам, он до сих пор подвергается гонениям со стороны тех, кто его пытал, потому что оперуполномоченные Щучинского городского отделения внутренних дел угрожали подбросить ему наркотики, а за торговлю наркотиками в Казахстане предусмотрено пожизненное заключение. Все потому, что оперативники избежали наказания за то, что они меня пытали, говорит Денис Калиенко.
Дело в том, что ни на одни жалобы не было никаких ни рассмотрений, ни разбирательств. 21 ноября 2008 мне выносят оправдательный приговор. Судья выносит частное постановление в отношении сотрудников полиции. По статье 347, опять же, не пытки, а принуждение к даче показаний. Там просто был человек, он смеялся, когда я терял сознание, когда меня душили пакетом. Я просто слышал этот голос. Вот, смотри, и ха-ха-ха, это было... Просто от души я просто слышал, как ему весело. Когда он этим занимается, когда он пытает, когда он душит, он получал от этого удовольствие. Дело в том, что кадык у меня был сломан. Я громко когда начинаю говорить, кашляю.
По информации представителя Казахстанского бюро по правам человека Анары Ибраевой, таких как Денис в Казахстане много, но официальные цифры не такие. С 2006 года и по сей день в Казахстане осуждено за пытки только 15 человек, говорит она.
Это 15 человек осуждены, уже в отношении которых приговор вступил в силу по статье 347-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Пытки». Наша статистика за период с марта 2007 года по декабрь 2008 года – это более 800 жалоб. Согласно и вообще из заявлений и обращений граждан, следует, что основными видами пыток являются избиение, принуждение, угрозы, запугивание, надевание целлофанового пакета, пристегивание наручниками к батарее, удушение и другие.
Юристы Казахстанского бюро по правам человека считают, что некоторые местные следователи пренебрегают такой наукой, как криминалистика, где можно с помощью улик доказать вину подозреваемого и без пыток. Представитель правовой инициативы гражданского общества Татьяна Чернобиль утверждает, что местные власти пытаются приукрашивать ситуацию.
Комитетом ООН против пыток было предложено Казахстану для исполнения на следующий период, на следующие 4 года, 35 в целом рекомендаций. Также комитет порекомендовал Казахстану квалифицировать пытки, фактические пытки, соответствующим образом, а не как преступление, превышение должностных полномочий, что сейчас имеет место. Потому что, как правило, игнорируется статья пытки, а привлекаются сотрудники, я говорю о пытках в полиции, сотрудники за превышение должностных полномочий. Получается, что пыток в Казахстане нет, а имеют место отдельные случаи превышения должностных полномочий. Также комитет порекомендовал Казахстану в течение вот этого года текущего разобраться в ситуации, когда доказательства, полученные с применением пыток, используются в суде в качестве допустимых. Конституцией страны предусмотрено, что никакие доказательства, полученные с применением пыток не могут быть положены в обвинение или использованы в суде в качестве доказательств. Но фактически это имеет место.
По мнению представителя Казахстанского бюро по правам человека Анары Ибраевой, факт пыток сложно доказать.
Действительно сложно доказать. Это обусловлено многими причинами. Во-первых, в том, что люди содержатся и пытки допускаются в закрытого типа учреждениях, таких как исправительные учреждения, служебные помещения органов внутренних дел, психиатрические лечебницы, психоневрологические диспансеры, дома инвалидов, дома ребенка, где либо военнослужащие срочной службы армии, где могут быть допущены пытки. Это там те места, из которых поступали жалобы.
По словам правозащитников, местные законы дают широкие полномочия правоохранительным органам для ограничения действий граждан. Например, доставка в пункт полиции для проверки документов. Это не считается задержанием, однако лицо не может покинуть участок. Но такие законы не соответствуют международным стандартам. Как правило, именно в таких случаях происходят пытки. Избиение идет предметами, не оставляющих физических следов, резиновыми дубинками или пластиковыми бутылками, наполненной водой. Бьют по пяткам или книгами по голове. Также по закону людей нельзя допрашивать подряд 4 часа. Но у правозащитников есть информация, что людей допрашивали по несколько часов подряд, не давая воды, еды и не пуская в туалет. А представитель Министерства внутренних дел отказался отвечать на вопросы журналистов. Радио Азаттык, Бауыржан Шайхмет, программа «Итоги недели».
Шестого февраля группа жителей вышла на пикет в Астане. Они недовольны тем, как решаются жилищные вопросы. По их словам, власти ограничиваются обещаниями. И если не решить проблемы ипотечников, дольщиков и сносимого жилья, многие казахстанцы могут оказаться на улице, говорят пикетирующие. Итак, у микрофона мой коллега Бауыржан Шайахмет.
Члены общественной компании «За достойное жилье» просят правительство дать каникулы на выплаты или трехгодичный мораторий по оплате ипотечных кредитов. Участник пикета Савлет Аспалатхаза взяла в кредит квартиру по ипотеке, но из-за кризиса она не может оплачивать кредит, а власти вместо того, чтобы помочь, ограничиваются обещаниями, говорит она.
На сегодняшний день у нас, мы не однажды обращались во все правительственные организации, вы сами знаете, большая правительственная программа шла по ипотеке. Многие из-за дорогой оплаты аренды жилья и больше не было возможности купить жилье, приобрести. Многие приобрели под ипотеку жилье. На сегодняшний день мы с сентября месяца активно пытаемся обратиться и в правительство, и в парламент. И вы знаете, у нас был суд с премьер-министром. Но результатов никаких нет.
Напомним, что в ноябре прошлого года премьер Масимов заверил, что проблемы ипотечников будут решены. Правительство направляет 5 миллиардов долларов, часть из которых взята из национального фонда крупнейшим банком страны. В свою очередь правительство ожидает, что банкиры должны выдавать ипотечные кредиты в течение года в коридоре 10,5-12,5%, сказал тогда премьер Масимов. А председатель общественной компании «За достойное жилье» оппозиционный политик Зауреш Батталова полагает, что это очередной обман, потому что банки создали коллекторские компании, где в основном работают крепкие ребята и бывшие следователи. Батталова полагает, что правительство обманывает собственный народ. В этом она убедилась, когда подали в суд на премьера за то, что тот не предоставил ответа по решению жилищных проблем.
На суде были представлены ответы от премьер-министра, в которых было заявлено о том, что правительство не может вмешиваться в деятельность коммерческих структур. Тем не менее, мы видим, что правительство сегодня с поддержки парламента вливает огромные бюджетные средства через Самрук-Казына в банки Республики Казахстан. А события начала февраля, когда правительство напрямую вмешивается в управление банками, проводит назначения руководителей банков, показывает, что правительство все-таки может вмешиваться в деятельность банков. И то, что они писали в ответах на письма от 6 октября, 6 ноября, лично я расцениваю, что это, мягко говоря, ложь и обман собственного народа Республики Казахстан.
Баталова считает, что если правительство будет бездействовать, весь кабинет министров должен уйти в отставку.
Сегодня вот этим пикетом мы хотим показать, что и обратиться к правительству, чтобы они делали это. А если нет, то следующие акции будут инициированы вплоть до отставки премьера, вплоть до отставки всего состава правительства, который не справляется с кризисом.
А в тот же день премьер Масимов сделал в парламенте очередное заявление, что бюджетникам процентные ставки по ипотеке будут снижены до 9%, остальным до 11%, но с условием, если у ипотечников нет долгов.
Это должен быть ипотечный кредит. Площадь жилья не должна превышать 120 квадратных метров. То есть это для тех, кто реально живет в этой квартире, а не для тех, кто спекулировал на недвижимости. Данное жилье является единственным для семьи. То есть мы должны удостовериться через то, что у него нет другой недвижимости. И в программу удешевления кредитов попадают только те заемщики, у которых нет просроченной задолженности в банке второго уровня на определенную дату. Какую дату мы еще дополнительно определим. То есть вот это критерии.
Члены общественной компании «За достойное жилье» просят власти не ограничиваться обещаниями, а реально помочь ипотечникам. Иначе масса жителей страны может остаться без крыши над головой, говорят они. Бауыржан Шайхмет, радио «Азаттык», программа «Итоги недели».
На этом я прощаюсь с вами. До свидания. Вела программу «Итоги недели» Саида Бабамхаджа. До новых встреч!